Глава 17. Столкновение. На сейф мы уставились хищными взглядами. Дверца выглядела очень солидно, метр в длину, полметра в ширину, небольшой экран в нижней части.
«Как будем открывать?» — спросил Петька. «Судя по этому экранчику, чтобы открыть, надо прикладывать палец или ладонь. Размер позволяет». «Ну вот хороший вопрос. Куда надо палить, чтобы дверца открылась? Сам датчик?»
«Вариант приложить палец не будем рассматривать?» — спросил я.
«Тут ведь такой вопрос. Нет ли там какой мины, которая взорвется, если не тот пальчик приложить?» — спросил Серега.
«Да не!» — покачал головой Петька, который, похоже, твердо решил заделаться нашим экспертом по взломам.
«И толковые же вещи говорил».
«Думаю, нет таких сумасшедших, чтобы под собственной кроватью взрывчатку на взводе хранили. Не заснешь, только и будешь думать, а вдруг какой сбой в механизме?»
«Может и так», — сказал Серега. «Значит, думаешь, палить по сейфу безопасно?»
«Безопасно. Главный вопрос, как не повредить содержимое», — сказал Петька озабоченно. «Смысл ломать, если испортим трофеи?» «Сейф явно дорогой, ништяки в нем могут быть неплохие».
«Ну, у нас всего два варианта. Мой фризер и твой плазменник», — сказал Серега. «Что будем использовать?»
«Начнем с плазмы, наверное», — сказал Петька, нацеливая свой ствол. «Я по самому краешку пальну, посмотрим, как там все устроено». Выстрел. Я с изумлением почувствовал жар, опаливший мой нос. Подняв голову, увидел в потолке небольшую дымящуюся дыру.
«Что это было?» — изумился я. «Ты же стрелял по сейфу!»
Петька уже стоял на коленях перед сейфом.
«Ты не поверишь?» — сказал он изумленно. «Пол испарился. Сейф полностью цел. Часть плазмы отразилась от него и ушла в потолок».
«Это я заметил», — сказал я нервно. «Это что значит? Существует материал, способный отразить плазму?»
«Ну да. Без вариантов», —
не менее изумленно ответил Петька.
«Обалдеть просто!»
«Наверное, именно поэтому нам дед того паладина и порекомендовал не прокачивать стартовое оружие», — покачал головой Серега. «Это что же получается? Мы можем однажды натолкнуться на кого-то вот в таких вот доспехах, кому будет плевать, что мы стреляем в него из плазмы?»
«Тут бы еще дезинтегратор опробовать»,
— загорелся научным любопытством Петька.
«Чего нет, того нет», — покачал я. «Фризер будете использовать? Только в этот раз надо убраться с линии, в которую может все полететь, если отзеркалит снова».
«Лучше барьер поставим», — сказал Петька. «Серега, Семен, притащите матрас из детской спальни. Он по толщине вполне подходит, чтобы любой отразившийся заряд нейтрализовать».
Глаза Петьки горели так же, как и у главных отрицательных героев в фильмах про сумасшедших ученых, ставящих на грань выживания все человечество, и приказы он раздавал, не задумываясь. Мы притащили матрас, поставили его у сейфа. Серега сказал: «Вы прячьтесь за матрас, а я выдвину ствол, нацелю его в угол сейфа и выстрелю». Мы спрятались. Спустя секунду услышали выстрел и выглянули. Серега недовольно зашипел. «Даже не отразилось! Материал просто проигнорировал выстрел!»
И действительно, уголок сейфа, в который стрелял Петька, покрылся изморозью, и все.
«Ну и все, собственно», — грустно сказал Петька.
И глаза его потухли. «Нет у нас больше вариантов».
«Можно набрать дисков от штанги, связать и кинуть сверху», — предложил я. «Обидно как-то оставлять такой сейф неоткрытым».
«Шутишь, что ли?» — грустно спросил Петька. «Тут такая крутая технология, плазму отражает. А ты предлагаешь просто долбануть куском железа?»
«А давай!» — согласился Серега с моим предложением. «Обидно же!»
Притащили диски, обвязали простыней, хотели уже кидать, как Петька сказал.
«Да мы повысим наши шансы. Выстрелим предварительно и с фризером по панели на сейфе, и на нее же уроним. Может, промерзнет и будет нужный эффект.
Выстрелив, схватили наше устройство, подняли втроем над головой, и я скомандовал. На счет три роняем. Раз, два, три. Блины понеслись вниз, а мы отскочили. Мало ли, ткань порвется, и блины раскатятся после удара, давя наши ноги в хлам. Грохот от удара врезал по ушам. Сейф остался неподвижен, словно и не заметив удара. «Ну, ё-моё!» — расстроенно сказал я. «Всё, пошли отсюда».
«Давай снова накроем кроватью. Может, что новое придумаем и снова запишемся на этот турнир?» — предложил Петька.
Обрушив кровать, парни ушли из квартиры, направившись на крышу здания. Поэтому они не услышали, как через полминуты после их ухода все же что-то в электронике сейфа сломалось, и после короткого жужжания дверца щелкнула и приоткрылась.
«Надо разживаться каким навыком по взлому и прокачать», — расстроенно сказал Петька. «Там же такая добыча могла быть, что пальчики оближешь».
Ютян встретила нас на следующем этаже, видимо, спустившись из-за грохота, что мы устроили.
«Мальчики, а ничего, что у нас тут четверо врагов, которые хотят нас убить?» — спросила она укоризненно. «Я никого еще не видела, но обязательно было так шуметь. А если придут на шум и нас расстреляют, когда мы попытаемся выйти из этого дома?»
«Сейчас. У меня есть идея, как ситуацию исправить», — пообещал я. «Мне, как и парням, было стыдно. Что-то мы действительно увлеклись».
«Золотая лихорадка!» — вздохнул Петька. — Мы там сейф пытались открыть. Ничего не вышло, но как-то забылись в процессе.
Осторожно вылезли на крышу.
— Вон оно, самое высокое здание в квартале. —
махнул рукой Ютян налево.
— В 150 метрах от нас по диагонали. А есть еще одна интересная штука. Пошли, я вам покажу.
И Ютян повела нас к дальнему краю крыши.
— Да уж. Зрелище заслуживало внимания. Из верхних этажей соседнего здания торчал массивный хвост какого-то летающего устройства с большим винтом. При падении оно снесло треть верхнего этажа и вспороло крышу, скрывшись под обломками.
«Цвет какой-то милитаризованный», — сказал я, — «какой-то хищный оттенок, явно не такси».
«И нет следов горели взрыва», — кивнул Петька. «Под обломками могут быть ценные вещи.
Мы сильно нашумели. Потратили бестолку кучу времени», —
напомнила нам Ютян.
«Может, все же займемся нашими врагами?»
Встряхнув головой, чтобы вся дурь вылетела, я вздохнул и сказал.
«Ты права, Ютян. Пока мы эти обломки разгребем, да еще и без шума это сделать не получится. Враги проникнут на крышу одного из зданий, откуда этот хвост хорошо видно, и расстреляют нас оттуда. Возвращаемся к главной задаче».
«Да, на сегодня и сейфа хватит», — согласился Серега.
Петька лишь вздохнул. «Так, давайте рассуждать», — сказал я. «Наши враги 2 минуты назад слышали шум отсюда, когда мы ломали сейф. Наша задача — обеспечить безопасный выход. Затем пробраться поближе к высотке и там устроить засаду. Верно?»
Все кивнули.
«Ну, тогда действуем так», — сказал я. Достав из кармана горсть вынесенных из комнаты с тренажером металлических шариков, я, разбежавшись по крыше, метнул их под углом в 45 градусов в ту сторону, из которой мы пришли. Шарики, пролетев 50 метров, упали с грохотом на плоскую то ли металлическую, то ли керамическую крышу. С не меньшим грохотом покатились по ней к краю, а затем упали вниз. Несколько секунд тишины, а затем снова раздался грохот, но уже с другой тональностью. Шарики достигли осколков стекла, валявшихся внизу среди мусора. «Вот пусть нас там и ищут», — сказал я. «А мы почесали пока к высотке».
«Погоди, я посмотрю с высоты, не появились ли где новые следы», — сказал Ютян.
Обежав крышу со всех сторон, она отрицательно покачала головой, и мы поспешили к лестнице. Путь вниз не занял много времени, наши следы в пыли были отчетливо видны в свете фонариков. Первым на улицу высунулся Серега. Помотав головой, он сказал: «Пусто». Затем Ютян подтвердила, что новых следов, кроме наших, поблизости тоже нет. И мы почесали к углу здания, чтобы оказаться поближе к небоскребу. Здание, которое мы облюбовали для засады, было расположено перед высоткой и по высоте было на третьем месте в квартале. Добрались мы до него минут через пять, соблюдая все разумные предосторожности. Никаких следов ни перед входом в небоскреб, ни в выбранную нами высотку не было. Забрались на первый этаж, а потом Ютян дернула меня за рукав.
— Слушай, Семен, а если я залезу все же в этот небоскреб? — спросила она. — Я тогда с крыши все осмотрю. Может, где еще следы замечу и сразу вам сообщу.
— А как? — спросил я. — У нас же коммуникаторов нет.
— Скину камешек вам на крышу, поднимите голову, а я жестами покажу, что нашла,
— сказала Ютян. — Не знаю, есть ли смысл в таком риске, — сказал я.
— Есть, — сказал Серега. — Надо попробовать разные стратегии сражений, в том числе и разделяться при необходимости. Тем более цена не так и высока, подумаешь, вылетишь из игры на несколько часов.
Петька тоже кивнул. — Хорошо. Только внимательно смотри под ноги, не наступи на мину и не задень растяжку, — сказал я.
Ютян счастливо улыбнулась и побежала к выходу. А мы пошли по лестнице на крышу. В этот раз никакие богато украшенные двери нас больше не волновали. Золотая лихорадка прошла, и надо было заниматься делом. 15 этажей мы преодолели достаточно быстро. Крыша, к счастью, оказалась снова плоской. Первым делом мы пробежались по ее краям, осматривая окрестности, но снова никого не обнаружили. «Может, они вообще не собираются идти к этой высотке?» — задумчиво сказал Серега.
«Мы им стимул создадим. Пошумим тут», — сказал я. «А теперь надо еще кое-что сделать. Вытащить сюда быстренько какие-нибудь прочные и тяжелые вещи, за которыми можно будет спрятаться, если появится снайпер на одной из соседних крыш. А также, которые можно сбросить на головы врагам. Для вас это особенно актуально, раз нет дальнобойного оружия». Пару минут, и мы притащили с квартир верхнего этажа несколько матрасов, чтобы за ними прятаться, а также всякие тяжелые вещи, от статуэток до горшков из-под цветов. После чего я взял что-то вроде огромной пепельницы весом килограмма на три и с размаху метнул ее на асфальт внизу. Разлетелась пепельница на осколки классно, со всеми положенными звуковыми спецэффектами. «Засекаем время», — сказал я. «Если никто не появится за следующие 15 минут, придется уходить, чтобы не проиграть из-за нарушения правил». Через несколько минут на крышу упал камешек, и, подняв головы вверх, мы увидели высунувшуюся Ютян. От сердца отлегло. Благополучно добралась до места. Никаких знаков она не подавала, значит, никого с крыши не заметила. Жаль. Время тянулось медленно. Мы постоянно осматривали улицы внизу и соседние крыши, разбив нашу крышу на три сектора. Мой был над подъездами с центральной части, и каждый раз с разочарованием я видел, что там ничего не изменилось. Оставалось всего минут пять до истечения нашего срока, когда на крышу упал очередной камешек. Ютян. Задрав голову, мы увидели, что она усиленно машет рукой налево, тыкая пальцем вниз, а затем прошлась пальцами этой же руки по стене, как будто шагая ими. «Похоже, враги движутся слева», — сказал я. «Перетаскивайте тяжести в ту сторону». «Значит так, швыряйте вниз все сразу после моего выстрела». Сердце лихорадочно забилось в боевом ритме. Я, стараясь не высовываться чрезмерно, пытался увидеть, где же замеченные девушкой враги. Наконец обнаружил. Они выскочили из-за угла и вихрем понеслись ко входу в наши высотки. Сверху люди как люди, от нас не отличить. У двоих винтовки, похожие на мою, еще у двоих оружие, похожее на плазменники или дезинтеграторы. Выбирая цель в прицел, стрелять я не спешил. Мало того, что мишени движутся, так и стрелять приходится сверху, в неудобной позе. Наконец я увидел, как один из обладателей винтовки приостановился и показал пальцем сначала на подъезд слева, потом справа. Этого момента мне оказалось достаточно, чтобы прицелиться и выстрелить, всадив пулю ему в череп. Враг упал на бетон, и тут же Петька с Серегой принялись швырять тяжелые предметы вниз. Трое уцелевших не пытались оказать помощь подстреленному, а тут же метнулись в подъезд небоскреба, ворвавшись внутрь еще до того, как скинутые Петькой и Серегой предметы долетели до бетона улицы.
Одна из мраморных статуэток удачно попала в подстреленного мной врага, лишив меня необходимости делать контрольный выстрел.
После такого удара выжить невозможно. «Все, ходу вниз, ходу!» — скомандовал я. «Они бегут навстречу Ютиан, надо ее выручать!»
Включив фонарики, мы понеслись вниз по лестнице, наступая на собственные следы.
«Они не выскочат из подъезда, пока мы вниз бежим?» — спросил на ходу Серега.
«Я бы на их месте не стал», — сказал я. «Одного из них уложили с первого выстрела, да еще и в голову, так что должны сообразить, что выскакивать под прицел меткого снайпера не самое умное дело. Плюс они видели и результаты нашего метания предметами. Но если будет так, Ютиан увидит и найдет способ нам сообщить. Если они захотят покинуть здание, им лучше выпрыгнуть в одно из окон первого этажа с другой стороны.
Как, собственно, мы и сами сделаем, на случай, если они окопались на первом этаже небоскреба в засаде».
«Нам еще стоит пробежаться как следует после этого и преодолеть не менее 200 метров, прежде чем возвращаться к небоскребу», — сказал Петька. «Иначе продуем, нарушив правило про 200 метров».
«Точно», — сказал я. С лестницы первого этажа мы метнулись в одну из квартир и скоро оказались на противоположной от подъезда стороне здания. Внизу под выбитыми окнами были типичные завалы из мебели, стекол и осколков бетона.
«Так прыгать опасно. Вроде и пару метров, а можно рассадить ногу стеклом так, что мама не горюй», — сказал я, оценив обстановку. «Кидаем вниз пару матрасов и прыгать будем на них». Идея оказалась неплохой, учитывая, что мягкие матрасы, к тому же, упали вниз почти без шума.
«Все, попрыгали», — скомандовал я, показывая пример. Приземлился я на самый дальний конец одного из двух матрасов, тут же соскочив на бетон. Петька секунды позже приземлился почти на мое место, а Серега прыгнул на середину одного из матрасов. Я видел, как он приземлился, затем матрасы резко дернулись вверх, и Серега подлетел вместе с ними, и тут же что-то резко ударило по ушам. Затем Серега рухнул на соседнюю кучу бетона, а воздух заволокло пылью. Мы с Петькой тут же бросились к Сереге, поднимая его на ноги.
«Цел?» — спросил я, ощупывая его в поисках ран или крови. «Подними руки, поворачивай головой».
«Вроде целый», —
потрясенно ответил он, а затем зашипел, попытавшись поднять руки.
«Нет, левая не в порядке».
И тут мы увидели текущую по левому боку кровь. Оказалось, что сама рука в порядке, а вот осколок мины пробил ему левую подмышку, вонзившись снизу и застряв в плече.
«О минах не соврали, блин»,
— прошептал почему-то все еще потрясенный Петька. Порвав рубашку Сереги, я замотал ему рану, чтобы кровь перестала течь.
«Все, теперь прижму еще руку к телу, и, по идее, крови не стеку», — сказал Серега, начиная приходить в себя. «Повезло, что матрасы приняли основную мощь взрыва на себя. Не будь их, порвало бы нас всех».
«Да еще и не очень мощная мина, похоже, так что нам повезло», — подтвердил я.
«Все, раз все живы, побежали наши 200 метров влево, там дорога почище. У нас меньше 2 минут осталось на смену позиции, чтобы не продуть. А затем перебегаем на соседнюю улицу и чешем к небоскребу». Оказалось, бежать Серега еще не очень-то и мог, его мотало в стороны. Похоже, получил кроме раны еще и контузию. Я потащил его под здоровую руку, и мы все же нужную дистанцию преодолели, после чего завернули за угол.
«А Ютиан как же? Она же, по идее, тоже должна раз в 20 минут сдвинуться на 200 метров», — спросил Петька.
«Так небоскреб высотой метров в 250, и она девочка умная. Это значит, что она сейчас вниз спускается, чтобы правило выполнить», — ответил я. «И спуститься ей надо минимум этажа до 5-6.
«Черт!»
— одновременно с Петькой сказали мы, вспомнив, что высока вероятность того, что по той же лестнице вверх сейчас поднимаются наши противники.